Я жажду петь любовью побежденный, прожгучую в моей груди любовь. Тебе, Иисус, я сердцем удивленный, знал, что ты мой пролил святую кровь. Тебе, Иисус, я сердцем удивленный, знал, что ты мой пролил святую кровь. Волной любви все чувства заливала, и сердцу счастья не было конца. Ничто меня уже не волновала, любовь Христа сильней любви Отца. Ничто меня уже не волновала, любовь Христа сильней любви Отца. Но вот суровая зима и вьюга, метелью все тропинки заняла, а я от чувств любви и восхищения не перестал душой любить Творца. А я от чувств любви и восхищения не перестал душой любить Творца. Пройдет зима, настанет снова лето, и я с тобою вечно буду жить. Вдали от зноя, холода, мороза, и буду я сильней тебя любить. Вдали от зноя, холода, мороза, и буду я сильней тебя любить.
Откроем наши Библии, глава 11, книга Бытие. Прежде чем читать эту главу, мне хотелось бы сказать ее содержание вкратце. Эта глава говорит о значимости языка, а также говорит о тенденции развития человеческой расы вне Бога. Она говорит также о значимости тройственности Бога и о родословной Сима и ее значимости. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. 10 стих, начинается родословная Сима. Слово Божие говорит о том, что был один язык. И имея один язык и одно наречие, человеческая раса была достаточно сильной. И если бы Бог не изменил их языка, то Он не смог бы практически их спасти. Потому что язык является рулевым естеством человека. Иаков, апостол, родной брат Иисуса Христа, в своем послании пишет, что язык небольшой член, но многое делает. Он указывает нам на корабль и говорит, посмотрите, какой большой корабль, но направляется небольшим рулем, куда хочет кормчий. И говорит, что язык небольшой член, но многое делает. Он возбуждает круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Другими словами, наш язык воспаляется, или он инспирирован гиеной. Он инспирирован дьяволом. После грехопадения человека сатана перехватил его, и, разумеется, он перехватил его рулевое управление, язык. Поэтому практически борьба Бога шла за рулевое управление человека, за его язык. Все, что мы делаем, любой грех, который мы делаем, практически за исключением грехов тела, мы делаем через язык. Всяческий раз, когда сатана входит в наше естество, врывается в нашу сущность, он врывается через наши уста. И когда он выходит только через уста. Один вход и один выход, и нет другого выхода. Он не может выйти через глаза, он не может выйти через уши. Он входит через уста, и он выходит через уста. Вот почему, когда Иисус исцелял и изгонял бесов, то они падали и спускали пену и кричали: «Помилуй нас, ты пришел раньше времени мучить нас». 90% с лишним христиан захвачены дьяволом в той или иной мере в рулевом управлении. Не можете говорить одним языком, славить Бога и славить дьявола. Не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Это невозможно практически. И тем не менее, мы говорим невозможно, но сами знаем на собственном опыте, что когда мы теряем контроль и попадаем во временную одержимость, то есть даем место дьяволу, как написано, не давайте место дьяволу, это не говорит о том, что христиане не могут удержаться, они вполне могут воздержаться от гнева, от крика, от распри, от раздражения. У них есть все для того, чтобы воздерживаться, но они не пользуются привилегией, которая у них есть. И они просто дают место дьяволу, и он перехватывает их речь, перехватывает их язык. И в это время их язык становится язык змея. Он воспаляется от гиены и воспаляет круг жизни. Как только такой язык захвачен, неважно, будет это язык жены, будет это язык мужа, будет это язык детей, язык друга, брата, все, что попадает в это окружение, начинает гореть в гиене. И каждый семьянин знает, что это такое. Когда через уста начинает потоком течь грязь и скверна. Иногда течет сладкое слово, но воспаляемое от гиены, оно ранит. И оно возбуждает и вызывает вас на ответную реакцию хлесткими словами. Потому что там есть гнев, или там есть колкость какая-то. Это говорит о том, что язык человека воспаляется от гиены, то есть он захвачен дьяволом. Вот почему, имея один язык, человеческая раса, соединившись, решила сделать вызов небесам. Практически она не понимала, что она делает. Она думала, что все идет нормально. Воды потопа прошли. Они прекрасно знали, что Бог истребил первый мир. Здесь еще не говорится о какой-то скверне греха, но говорится о том, что у человека начало возноситься его сердце, потому что в это время, когда они стали расселяться по земле, уже были сильные люди, на которых был сильный и славный дух, который покоряли себе десятки тысяч других людей, были царями. И они решили построить себе город, прежде нежели рассеяться по всему лицу земли. И поэтому они двинулись на восток. А где же они до этого находились? До этого они находились в пределах где-то Турции и Армении теперешней. И двинулись по направлению к Ираку, то есть Вавилон. То есть они нашли там большую равнину и решили там остановиться. Как мы потом дальше увидим, что не вся человеческая раса двинулась из-под горы Арарата. Кто-то там еще остался, ур-халдейский. Они двинулись из Ура Халдейского, и они двинулись, и они попали вот сюда, нашли равнину Синар, то есть это место бывшего Вавилона. Они двинулись туда и решили построить там город. Равнина была плодородной, орошалась Евфратом. Евфрат — это большая очень река. Равнина была весьма плодородной. И они решили, говорить, наделаем себе кирпичей, то есть обожжем глину вместо камней. Земляная смола стала вместо извести. Построим себе город и башню. Имя сделаем себе. То есть, если бы они просто решили построить город, то Бог ничего не имел бы против, потому что они уже строили себе города. Каин был человек, который построил город, и до этого уже были построены города в Уре Халдейском. Но вот они двинулись сюда, и этот город, который они хотели здесь построить, и эта башня в этом городе должна была свидетельствовать о расцвете, о мощи человеческого гения, его интеллекта. Но весь этот интеллект, он остался бы ничем, если он не передавался бы через язык. У них был один язык. И поэтому Бог решил смешать их языки. Он решил смешать их язык. Говоря о языке, я хочу сказать, чтобы мы поняли значимость языка, прежде нежели я перейду и буду говорить, каким образом Бог это делает и почему Он сошел, каким способом Он будет мешать этот язык. Значимость языка великая. Поэтому Дух Святой перехватывает наш речевой аппарат при иноговорении. И тогда мы начинаем говорить духом, нашим личным духом, который инспирирован в это время Духом Святым, а не гиеной. И мы тогда сокрушаем дьявола, мы говорим тайны. Это закодированный код. То есть все те люди, которые не крещены Духом Святым со знамением иных языков, значит, у них еще речь не перехвачена Духом Святым. Она все еще может воспаляться от гиены. Вы скажете, но и у крещенных Духом Святым речь воспаляется от гиены. Да, это правда. Но суть состоит в том, что у крещенных Духом Святым, когда они начинают молиться на иных языках, если они правильно понимают и пользуются, я не говорю о всех крещенных, я говорю о некоторых, которые понимают значение иноговорения и используют его, которые свое свободное время от работы пытаются использовать в иноговорении. Как сказал апостол Павел, я благодарю Бога, я более всех вас молюсь языками. Но в собрании, он здесь говорил лишь только о порядке, о законе любви, хочу сказать, лучше несколько слов на знакомом языке, нежели тьму на незнакомых. И в то же время, говорит, братья, не запрещайте молиться и языками. Он говорит, молясь Духом Святым, назидая себя на святейшей вере, постоянно молитесь. Дело в том, что когда человек не крещенный Духом Святым, он может быть воспаляем от гиены со стороны религиозной структуры. Если он идет против силы Духа Святого, и если он выступает против иноговорения, значит язык его воспаляется от гиены, из ада, несмотря на то, что он выступает против этого языка, якобы Словом Божьим. Сатана выступил против Иисуса, и первый бой, который предстоял Иисусу, первый его бой, он предстоял на основании этого слова. Он выступил с этим словом и сказал, написано, написано о тебе, на руках понесут тебя. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами, бросься вниз, ибо написано о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. И тогда Христу пришлось парировать его и говорить, написано так же, не искушай Господа Бога твоего, написано так же, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Написано так же, Господу Богу твоему служи, и Ему одному поклоняйся. Ни перед чем христианин не должен поклоняться. И вот как раз Христос брал другие места Священного Писания и парировал его речь. Никогда нельзя основываться только на одном месте Священного Писания, на одной мысли. Если вы основываетесь, но существует другая мысль, то есть другое место, которое противоречит, надо примирить их. Иисус таким способом примирял. Он не говорит, что если я брошусь, то меня не понесут. Если я споткнусь, Он поддержит меня. Когда вы будете спотыкаться, Он поддержит вас. Но когда вы начнете умышленно падать и посмотреть, поддержит ли он вас не поддержит, потому что написано, не искушай Господа Бога твоего. Но когда вы споткнетесь, а мы все спотыкаемся на пути, и мы все еще здесь. Он все еще нас поддерживал до сих пор. Иногда нам казалось, что мы так споткнулись, так упали, что уже не встанем. Но он снова нас поднимал и поднимал. И этим самым доказал, что если ты споткнешься, я поддержу тебя. Я поддержу. Ты не приткнешься о камень ногою твоею, потому что он будет поддерживать. Слово Божие, говоря «не приткнешься», говорит о том, что ты не приткнешься, смысловое значение, так, чтобы упасть и не встать. Потому что написано, праведник 7 раз упадет и встанет. В другом месте написано, если я положу преткновение праведнику, и он падет, а ты не будешь за него молиться, Бог говорит к Иезекиилю, то я взыщу кровь с тебя. А если ты будешь молиться, то ты спасешь себя и его. Потому что это я ложу преткновение праведнику. Бог ложит преткновение праведнику, когда праведник начинает заблуждаться на путях своих, когда он начинает уходить и не видит, и тогда Бог вынужден положить преткновение, чтобы он ударился так, чтобы отрезвел. Я думаю, многие праведники, многие святые трезвели, когда ударялись в открытый грех. Вначале они плыли в каком-то эфире святости, осуждая всех и вся. Как это возможно? Ну как можно было сделать такой грех? Пока Бог не положил преткновение и показал, как это делается. И тогда они заметались. И тогда Бог объявил милость им. Я прощаю тебя. То есть слово «не приткнешься», то есть «не падешь совсем». Вот почему значимость языка играет такую великую роль для Бога. Вот почему язык воспаляется от гиены. И поэтому сатана, который хотел быть Богом, желал быть Богом, но у него ничего не получилось. И теперь он перехватил человека. Человек стал его домом. А человек есть образ Божий. И он решил, я в нем вознесусь до небес. Я в нем сяду на краю севера. Вот почему. Это не человеческая идея была. Это была идея дьявола. Когда Петр принял мысль от дьявола и сказал, «Учитель, пожалей себя, да не будет с тобою этого». Иисус сказал ему, «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Поэтому это не люди решили сделать башню до небес. Это сатана решил в них вознестись до небес. И поэтому Бог посмотрел на союз человека и дьявола и сказал, у них один язык. У них один язык между собою. Поэтому я смешаю их языки. Я сделаю так, что они не будут понимать друг друга. Я сделаю так. И теперь, когда мы говорим на ином языке, дьявол не понимает нас. И мы в это время тоже его не понимаем. Когда мы говорим на ином языке, мы сокрушаем врата ада. Только в Духе Святом можно сокрушать врата ада. Повторяю, если человек не имеет, если речь его не перехвачена в Духе, и если он не пользуется этим часто, он часто будет впадать в грех. Почему многие крещенные Духом Святым становятся раздражительными, гневливыми? Почему у них вытекает всякое скверное из уст? Потому что они не пользуются иноговорением. Если бы они чаще пользовались иноговорением, слава Божия почивала бы на них, и в момент, когда сатана подошел бы к ним, они бы даже не поняли, что он подошел. У них не было бы... Он говорит, вот он идет ко мне, и во мне ничего не имеет. Он пришел бы ко мне и нашел бы во мне славу Божию. Только потому, что они игнорируют иноговорение. Если бы они молились и понимали, если бы почувствовали, что гнев подходит, не давайте место дьяволу. Гнева есть, не согрешайте, гнев может подойти, но не давайте ему возможности выходить. У вас все есть для этого. У нас все есть для того, чтобы противостать ему. Надо начать пользоваться. Первый раз не получится, второй раз не получится, но я буду молиться. Я буду противостоять, я не буду с этим соглашаться, и я не буду оправдывать мое положение, что я прав. Мы не правы в любом случае. Когда мы говорим в гневе, говорим ли мы с нашими детьми в гневе, мы не правы. Говорим ли мы с мужем в гневе, мы не правы. Говорим ли мы с женой в гневе, мы не правы. Будут ли это наши подчиненные, будут ли это те, которым мы подчиняемся. Гнев не творит правды Божией. Гнев гнездится в сердце глупых. Праведник должен победить гнев. Язык. Кроткий язык переламывает кость. Он ее ломает. То есть крепость, символ крепости, и ту он ломает. Поэтому Бог сказал, я смешаю их языки. Каким способом? 7 стих. Я делаю ударение на 2 словах. Сойдем же. с приставкой. Сойдем же, это уже третий раз. До 11 главы встречается нам такое место, третий раз. Первый раз мы его встретили, сотворим человека. Второй раз мы его встретили, вот Адам стал как один из нас. И теперь мы встречаем третий раз, сойдем же. То есть до 11 главы книги Бытия мы трижды встретились с множественной формой Бога. Единственная форма Бога не может перехватить ваш язык. Бог Отец не мог перехватить в единственном числе нашего языка. Нужна была тройственность. Не двойственность, а именно тройственность. Иисус сказал, что до тех пор, пока этого не произойдет, вы не можете понимать меня, вы не можете делать моего дела Духом Святым. Здесь говорится о Духе Святом, здесь говорится о Сыне. Сойдем же и смешаем их языки. Каким образом Бог смешивает языки? Для того, чтобы мы не построили башню до небес. Силою Святого Духа, через крещение Духом Святым. Вы помните, как Иаков, благословляя Симеона и Левия, что он сказал о них? Он сказал: «Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их. В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». Он говорит, что я рассею их в Иакове. Он будет рассеивать их. Видите ли, жестоких людей, для того, чтобы они не вознесли себе имя и не сделали что-то большего, Бог будет рассеивать. Разделю их в Иакове, рассею в Израиле. Где бы ни было, он будет рассеивать, разделять их. Зачем? Чтобы не дать им силы соединиться. Если бы сегодня религия могла бы соединиться, то она практически бы убила все живое, что еще есть. Но только благодаря тому, что сегодня она враждует друг с другом, деноминация с деноминацией, она не замечает в это время, она бьется с жизнью, но у нее есть свои враги. Пятидесятники враждуют с баптистами, баптисты с пятидесятниками, те и другие с католиками и так далее. Но где-то там среди всех этих деноминаций пульсирует жизнь, которая не враждует, которая устремляется к Богу, которая понимает Слово Божие. Если она его не понимает, она не поносит. Она не осуждает то, чего она не понимает, она отлагает и ждет. Поэтому Бог разделяет таким способом, через крещение Духом Святым, сойдем же, это тройственность. Я уже как-то говорил вам, что теологи, богословы, и при том я уже говорил, независимо от деноминации, одни теологи называют себя пятидесятниками. Профессор из пятидесятнической среды, профессор из баптистской среды, из католической среды. Но все не утверждают в сегодняшних институтах теологических, все не утверждают, что Бог един, и мы так говорим. И все не отвергают множественную форму Бога. Все не отвергают три лица. Все не говорят о том, что Иисус – это Бог. Некоторые, правда, Иисуса Богом не признают, но это иудеи. А эти признают Иисуса Богом, и они говорят, что имя Отец и имя Дух Святой – это имя Иисуса, но это не разные лица. Мы имеем только одно лицо. И тогда им говоришь, кому же молился Иисус, если Он Бог, и это Его имя. Они берут место пророчества Исаии, где написано, Иисус назван Отцом Вечности. Я говорю, да, но это Отец Вечности. Дух Святой тоже Отец Вечности. По отношению к Вечности Иисус тоже Отец. Но не по отношению к Своему Отцу. К Вечности – да, к нам тоже, но не к Своему Отцу. Он назван Отцом Вечности. Дух Святой тоже Отец Вечности. Бог Отец тоже Отец Вечности. Все три лица Божества – Отцы Вечности. Почему не называются иногда в единственном числе в Писании и во множественной? Почему Бог допустил это, чтобы создать такую путаницу? Почему одни люди хватаются за единство, отвергая тройственность Бога? Во всяком случае, люди, утверждающие тройственность, не устраняют единство, не знают, что все три едины. Просто у них разные функции. Как у нас, функция души совершенно одна, функция духа другая, функция тела третья. Человек сотворен по образу Божию. У них разные функции, но все эти три функции делают одно дело. Все заботятся друг о друге. У Отца одна функция, у Сына другая, у Духа Святого третья. Когда Бог говорил, да будет свет, кому Он обращался? Через кого Он это делал, да будет свет? Он обращался к Духу Святому. Да будет свет. То есть Сын, сущий в недре отчим, рожденный прежде всякой твари, подобно росе рождение Твое, прежде деницы рождение Твое. Мы имеем несколько мест о рождении Иисуса Христа сверхъестественном, из недр Отца, не от Девы Марии, а из недр Отца. Несколько мест. И когда это произошло? Когда Он сказал, да будет свет, Он имел в виду через Иисуса творил этот свет. Свет появился. Но свет уже существовал до этого, Он был в Боге. Бог есть свет, Сам Он был светом. Но теперь Он этот свет из Себя родил через Дух Святой. Любые коммуникации Бога Отца с Богом Сыном совершаются только при посредстве Бога Святого Духа. Только. Он обращался к Духу Святому через Иисуса. Оно проходило все через Него, шло к Нему. Практически Он был центром Иисуса. Через Него все проходило, но когда оно к Нему шло, оно шло через Дух Святой. Дух Святой – это сила Бога и Отца. Иисус не обладает отдельной силой от Духа Святого. Может быть, это странно звучит для нас. Бог Отец не обладает отдельной силой от Духа Святого. Их сила – это Дух Святой. Сила Бога Отца – это Дух Святой. Сила Сына Божия Иисуса Христа – это Дух Святой. И поэтому Он был полностью водим Духом Святым. Он не мог без Духа Святого вознести себя на древо. Написано, Он Духом Святым вознес себя на древо. Он не мог пойти в пустыню для искушения дьявола без Духа. Он Духом был поведен. Он не мог родиться без посредства Духа Святого в этот мир. Дух Святой произвел это рождение, и Он родился. Он возрастал в Духе. Он был крещен Духом Святым, и Он был помазан Духом Святым. И если Сын не мог обойтись без Духа Святого, и это была Его сила, то это стало и нашей силой, и мы не обойдемся без Него. И все те, которые отвергают иноговорение, они практически отвергают силу Святого Духа. И они пользуются силами своей собственной души. Да, их сила велика, и они могут строить башни до небес, но Бог покажет в свое время разрушение этих городов и башен. А Его имя будет стоять вечно. Только те, кто признают тройственность Бога в едином лице. Единое лицо – это значит, что все три лица делают одно дело, у них одна природа, у них одна сила. У них одна сила. И Дух Святой здесь представлен личностью. Дух Святой представлен личностью, потому что, когда Бог сотворил человека, мы видим, Он тоже сказал, в пятой главе говорится, «Мужчину и женщину сотворил их и дал им имя человек». Видите, мужчина и женщина, а имя человек в единственном числе. Апостол Павел говорит одно крещение, но мы имеем их три. Это говорит о том, что все три крещения преследуют одну цель, имеют одну природу. Все три крещения. Поэтому они называются... Бог называется единым только потому, что преследует одну цель. Я хочу заострить на этом внимание, потому что эта глава заостряет на этом внимание. Она говорит, сойдем же... Оно будет смешивать языки этих людей с силою Духа Божия. Мы встречаемся с этим Духом Божиим сразу во втором стихе первой главы. И Дух Божий носился над водою, то есть властвовал над водою. Когда первый мир развратился, Бог сказал, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. Он говорил о Духе Святом. Потому что Дух Святой действовал на этой земле, в Енохе, в Ное. И когда Бог посмотрел на растление человека, пренебрежение было к Духу. Обратите внимание, не было пренебрежения к Богу Отцу, потому что они не могли Ему ничего сделать. Он был недосягаем для них. Он не общался непосредственно сам, лично с ними. Он общался с человеческой расой, Духом Святым, который назывался в то время Дух Божий, Дух Господень. Дух Святой, да, у Него много имен, Дух Божий, Дух Господень, Дух Святой, предверник, который отворяет все, который делает все. Он был на земле, и за то, что они пренебрегли Его Дух, Он уничтожил их с лица земли. За то, что иудеи пренебрегли Его Дух, Вы помните Стефана, когда он сказал: «Жестоковыйные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Значит, в пустыне они противились Духу Святому. Здесь они тоже противились Духу Святому. Был Иисус, но Он не сказал: «Вы противитесь Иисусу». Он не сказал: «Вы противитесь нам, вы противитесь Духу Святому». Когда Анания с Сапфирой пришли, Петр сказал: «Вы солгали Духу Святому, вы не человеком солгали». Мы имеем дело здесь с Духом Святым, с Богом Духом Святым. И все те, которые хотят игнорировать Его, если они Его игнорируют по своему невежеству и незнанию, они все равно будут биты и наказаны, но в силу своего незнания. Вина не снимается из-за нашего невежества, потому что нам было дано время, нам была дана Библия, в которой было сказано, чтобы мы контролировали всех проповедников. Всех проповедников, согласно Писанию. Чтобы мы не основывались. Поэтому, когда я говорю, я всегда говорю: контролируйте меня. Этим самым я вызываю огонь на себя. И я не боюсь этого огня. Многие боятся вызвать огонь на себя. Этого не надо страшиться. Невежество пошлет любое на вас, может налить любую грязь по своему невежеству. С Иисусом было так же, но Он все равно брал огонь на себя. Он говорит: «Не верьте мне, верьте словам». И Он начинал говорить им из закона: «Написано обо мне». Он начал им говорить, когда двое шли в селение Эммаус. Он поравнялся с ними. Почему печальны? Как же нам не быть печальными? Видите их невежество. Почему? Потому что Духа Святого не было в той силе, которую мог бы им объяснить. И тогда Он Духом Святым открыл их разум и стал из всех пророков и из закона говорить о себе. Видите, Он на основании Писания им говорил, кто Он. Он исходил из Писания. Сердце их горело. Они Его не узнавали, но сердце горело. Он правильно говорит. Но когда придет Он, Дух истины, Он научит, наставит вас на всякую истину. Петр, ты поймешь того, чего ты сейчас не понимаешь. Ты желаешь быть омытым полностью весь. Ты не хочешь, чтобы тебе омыть ноги. Ты не веришь, что я тебя полностью уже очистил? Ты все еще живешь по старым традициям, что если ты прикоснулся к мертвечине и осквернился, то ты весь осквернился? Существует положение, Петр, когда ты можешь быть чистым, а ноги могут быть грязными. Петр этих вещей не понимал. Иисус не пытался ему объяснить, он сказал: когда придет Он, Дух истины, Петр, ты поймешь. И если 2000 лет спустя христиане читают в себе это слово, сейчас ты не знаешь, уразумеешь после, в оправдание. Они читают себе как оправдательный документ, что они сейчас будут делать омовение ног, но эти слова для них оправдательный документ. Не пытайтесь никто понимать меня, говорит служитель, что я буду сейчас вам делать. Нам и не надо это понимать. Нам нужно просто омыть ноги. Сейчас ты не узнаешь, уразумеешь после. Когда после? На небе, говорит, уразумеем. А Иисус имел в виду небо или Он имел в виду, когда придет Он, Дух истины? Он ясно сказал: когда Он придет, Он научит, наставит вас на всякую истину. И вы узнаете, что такое мыть ноги. Вы узнаете этот символ. Я сейчас не хочу говорить об омовении ног, я говорю просто примеры. Примеры, как человек отходит от Духа Святого и не принимает Святой Дух, поносит Святой Дух, не зная этого, даже говоря, что он принимает Святой Дух. Пятидесятничество просто научено тройственности, но как скоро им говори о единстве, они быстро начнут уклоняться. Если они не будут иметь твердую основу, когда им начнут говорить о имени Иисуса и превозносить имя Иисуса, и устранять Дух Святой, говоря, что Дух Святой – это не личность, это дыхание Божие. Он вдохнул дыхание просто свое, он не личность, да? Бог делал Духом Святым. Сила Святого Духа создавала человека. Дунул. Вдунул в него дыхание жизни. Но слово «дунул» относится к Духу Святому. Это ветер. Это ветер, который подразделяется в Писании на 4 ветра небесных. Это Дух Божий. Дух Святой. Сойдем же и смешаем там язык их. Бог делает это все силой Духа Святого. Только благодаря этого мы можем подниматься все выше и выше. Поэтому, как мы увидели, тенденция развития человеческой расы построить себе имя великое до небес, чтобы раса могла уповать на это имя, разрушена. И тем не менее, сегодня люди пытаются заново это строить. И Бог разрушает, они строят, и Бог разрушает. Каждый отдельный человек, каждый отдельный индивидуум строит Вавилонскую башню. Он покидает место, где он вышел из ковчега. Он был спасен. Речь идет о спасенных людях. Я не имею в виду расу, я не имею в виду систему этого мира. Здесь и не говорится об этой системе. Здесь говорится о религиозной системе. Люди знали Бога. Они вышли из ковчега спасения. Они не могли долго там оставаться. И нам тоже нужны обетования Божьи. Мы должны двинуться от ковчега спасения дальше. Получив спасение, мы должны обладать землею. Бог этого хотел. Он сказал, размножайтесь, владычествуйте над этой землею, овладевайте ею, когда они вышли из ковчега. И поэтому Бог хочет, чтобы, получив спасение, мы двинулись из этого ковчега. Чтобы мы не сидели там, в этом ковчеге. Он хочет, чтобы мы двинулись. И у Бога была цель, чтобы из Ура Халдейского мы увидим далее, куда мы должны двигаться. Мы не должны были двигаться так, как люди двинулись. Они сами двинулись на восток. Да, нам нужно двигаться на восток, в Хананскую землю. Но люди двинулись туда и решили себе имя построить, прежде нежели расселимся по земле. Поэтому каждый человек в отдельности строит себе, если он не исходит из этой книги. Потому что не все, повторяю, люди двинулись. Мы это увидим определенно и ясно. Не все люди двинулись из Ура Халдейского, чтобы пойти в эту равнину, найти ее там и строить что-то. Часть людей там осталась. Среди них был Авраам, то есть его отец, его дед, которые остались в Уре Халдейском. Еще часть людей осталась. Не вся раса человеческая двинулась. Но теперь, оставляя эту мысль, нам уже ясно, что и общество каждой в отдельности также строит Вавилонскую башню. Оно просто не может без этого, потому что у нее есть интеллект, и она пытается сразу, независимо от Бога, что-то создавать. Она не умеет надеяться полностью на Бога. Ей нужна какая-то личная слава, чтобы о ней заговорили, чтобы об этом обществе заговорили, мы еще покажем себя. Но люди, которые принадлежат Богу, они никогда не думают показывать самих себя. Они просто живут им, они дышат им, они движутся им. Им совершенно безразлично, что о них говорят люди. Они имеют интимную, тайную беседу с Богом постоянно. Они готовы умереть в позоре, в нищете, в голоде. Они готовы умереть, но не будут искать себе имени, потому что у них уже есть имя. Имя Иисуса, в которое они вошли. И они знают, что это строение выдержит испытание времен. Они знают, что все пройдет, время пройдет, веки пройдут. А это имя останется стоять. Эта крепкая башня останется стоять. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Не говорится о системе этого мира, говорится о системе религиозной. Сегодня вы видите, религиозная система строит свою башню. Но Бог уже сказал, сойдем же. Мы сейчас стоим на грани, когда Бог начал уже разрушать, правда, многие еще не видят, но люди веры уже сейчас глазами веры видят разрушение религиозной структуры. Правда, когда мы смотрим 24-й канал, и там то балерины, то полубесы в дыму пляшут, не поймешь, в общем, что там, вот, под видом христианства, нам сложно еще видеть, видят ли они, и каким образом Бог будет их разрушать. У Бога достаточно сил, повторяю. Он разрушает именно тем, что церковь стала вставать, что церковь уже больше их не боится, что церковь больше уже не присмыкается пред ними, она стала вставать. И ее подъем, она принимает силу Божию. Она уже больше не зависит. Есть крайности в этой религии, неважно. Я уже говорил, платочки сюда, и одежда, и все это убрать. Это тоже Вавилонская башня, это тоже имя, только с другой стороны. Какая разница? Вне Бога. Потому что мы получаем оправдание не таким способом. Святость не в этом совершенно. Она существует в одежде, в облике христианина, но не отсюда они начинают. И не этим они заканчивают. Это лишь только как второстепенная часть. Всего лишь навсего. И Дух Святой каждому укажет. Каждый человек особенная личность, индивидуум. У него есть свой вкус. И Дух Святой хотел, чтобы наши вкусы были раскрыты. Он хочет раскрыть наши вкусы до предела, чтобы они развились в Духе Святом, и они не будут похожи друг на друга. Что-то будет не похоже. Одному нравится красный цвет, другому синий, другому серый, другому кофейный. У каждого есть любимые цвета, одежды, любыми цвета, то есть как потолок сделать, как стены сделать, как мебель поставить. Правда, есть люди, у которых все это забито, у них ничего нет. У них есть великие, они ходят им домой посмотреть, как у них шторы висят, и себе так же повесить. Увидела такое платье, и себе немедленно так же. Где ты купила? Где ты сделала эту прическу? Кто тебе ее делал? То есть у них нет. Их индивидуализм забит религиозной системой, либо дьяволом забит. Неважно, с какой стороны сатана зашел, он убил их. Видите ли, каждому подходит что-то не то, что вам. Вот, все мы разные, и Дух Святой хотел бы, чтобы мы обращались к Нему. Он сказал, не внешним плетением волос вы можете быть красивы, но сокровенный человек, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Когда эта красота есть, тогда вы будете знать, как украшать себя. Вы будете знать общество и культуру этого общества. И вполне нормально в Индии появиться в индийской одежде, в Европе в европейской. Это будет культурно. Иисус не пришел в среду своего народа в одежде европейца или западных народов. Он пришел в восточной одежде. Мы сегодня живем в Европе. Или же в Америке, Америка не Европа. Но неважно, я имею в виду здесь европейский стиль одежды. Правда, здесь смешались все стили, здесь уже не поймешь, здесь действительно Вавилон, смешение всех культур и одежд, языков и всего. То есть мы живем, как ни странно, в такой вот системе. Не только религиозная, но и даже народная система, то есть вот светская, показывает нам это. Но тем не менее, культура народа, какой бы она ни была, Христос не выступал против нее, если в этой культуре и в этой одежде не было поклонения бесам, поклонения идолам, и если эта культура не обнажала тело человека, не делала его голым, не делала, чтобы эта одежда вызывала низкие инстинкты животного, такого вот образа жизни или животные инстинкты человека, похоти, чтобы она вызывала. Поэтому в любой народности есть одежды, которые вызывают животные инстинкты, и в любой народности есть одежды, которые не вызывают культурные одежды. И поэтому мы должны придерживаться того народа. Если вы хотите проповедовать в Индии, то если вы оденетесь в их одежду, они вас лучше поймут, в одежде культуры их. Иисус проповедовал среди своего народа, и Он был в этих одеждах. Мы сейчас их не носим. Правда, некоторые пытаются носить такие одежды. Говорят, Христос носил волосы, поэтому мужчина начинает отращивать волосы. Но это только Христос носил. Павел не носил, Петр не носил. Они не были назареями. Иисус носил по обычаю назарян, как назарей Божий. А тот, кто назарей, тот несет на себе позор. Любой назарей нес позор, потому что отращивать волосы для мужчины было позор. И он нес на себе этот позор. И поэтому сегодняшняя мода, то есть, когда христиане начинают отращивать, но не хотел бы я об этом говорить, и суть не в этом. Своей тройственностью, божественной тройственностью, учением об этом, мы должны знать Бога, мы должны знать Его природу, что Он силой Святого Духа, этой третьей личностью Божества. Именно Дух Святой – третья личность Божества, которая заканчивает работу. Бог Отец, никто его не знал. Правда, мы скажем, Дух Святой был раньше на земле, он был. Но он никогда еще не приходил так, как он пришел сейчас, как крещающий. Почему? Иисус сказал, обетования были уже для детей Божиих, но эти обетования не могли прийти в силу, завещатель был жив. Тот, кто завещал Иисус, он был жив. Для того, чтобы обетование пришло в силу, обещание пришло в силу, надо, чтобы последовала смерть завещателя. И когда завещатель умер и воскрес, нужно общение с Ним. Нам нужно не огорчать Его. Не огорчайте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления, не в день крещения. Потому что в день искупления, то есть в день покаяния вашего, Дух Святой запечатлевает. Он правильно запечатлевает. Если в это время вас не научат неправильно, то Он запечатлит правильно. И вы обязательно подтянетесь к Духу Святому, к крещению. Если католик или баптист или пресвитерианин начинает приближаться к Богу, он обязательно соприкасается с крещением Духом Святым. Обязательно, независимо от пятидесятников. Пусть хоть как ему учили о пятидесятниках, но когда он соприкоснется с Богом и захочет близости и жажды общения, он наткнется на крещение и получит его. И мы знаем такие примеры. Особенно сейчас, у меня сейчас нет этой информации. Раньше я мог ее доставать, когда она была на русском языке. И последние годы я знал, что Бог десятками тысяч крестит католиков. Независимо. Пришло время. Излиет Духа Моего на всякую плоть. Сойдем же. Практически, когда Бог начинает крестить людей Духом Святым, они уже не понимают свою деноминацию. Католик, крещенный Духом Святым, перестает понимать всех других, а они перестают понимать Его. И они больше не строят башню до небес. Они начинают расселяться. Бог смешал языки. Для того, чтобы дать нам новый язык. И вот когда Он дает нам новый язык, этим самым мы прекращаем строить башню, прекращаем строить город и начинаем ожидать города, художник и строитель которого Бог. Авраам ожидал, но мы имеем преимущество пред Авраамом. Авраам только ожидал города. Многие христиане ждут этого города, а многие являются его строителями, строят его. Апостол Павел говорит, что ему дана тайна домостроительства Божия, и что этот дом есть церковь всемогущего Бога. Каждый смотри, на чем строит и как строит. Как видите, каждый из нас может теперь стать строителем этого небесного Иерусалима. Но я знаю, что многие строят и одновременно являются камнями в этом городе, одновременно являются то воротами, то основаниями в этом городе, кого в каком служении Бог употребит. У него различные служения. Он может употребить вас, и вы будете основанием, вы будете нести основу учения. Он может употребить, и вы не будете нести основу учения. Вы будете воротами. Каждый слышащий вас будет принимать Царство Небесное. Это еще не основание. Вы знаете, когда люди принимают Иисуса, они входят туда, и они входят, основание под ними. Их потом надо учить основам. Для этого надо время. Поэтому Павел говорит, один насаждает, другой поливает, но взращивает Бог. Так что сойдем же, 7 стих, и смешаем там язык их. Это значимость тройственности божественной природы. Значимость третьего лица божества, Духа Святого. Теперь я буду читать дальше. Это стих 10. Здесь начинается родословная Сима и ее значимость. Быть может, даже я утомлю вас, но я не буду читать все, чтобы не утомлять. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фару. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота, и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Урихалдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И здесь говорится далее, что Фара взял Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку, и пошел из Ура Халдейского в Ханаанскую землю, но, не дойдя до нее, в Харане умер. И было дней жизни Фары 205 лет, умер Фара в Харане. Что значит это родословное для нас? Я сразу хочу сказать, что это родословное церкви. Практически Бог не интересуется родословной народов. Он даже не интересуется родословной. Он интересуется здесь только имена. Имя одного, через которого пойдет дальше род. Родил сынов и дочерей еще много, но они, хотя указаны сыны и дочери. Но вы знаете, что помимо этого еще сотни тысяч размножаются людей. Царства крупные, цивилизации рождаются. А Бог совершенно не говорит о них ничего, Он молчит. Археология сегодня пытается показать. Но что Бог показывает нам в этой родословной? Он говорит о том, что его жизнь переходит из рода в род. Что он совершенно не заинтересован народами и царствами. Он заинтересован своим народом. Он заинтересован своей жизнью. Он заинтересован своим духом. И этот дух переходит из рода в род. Ваши дети спасены. Почему? Потому что через вас им переходит Дух Святой. То есть они святы. Это не значит, что Дух Святой – их наследственность. Их наследственность – не Дух Святой. Спасение, которое дает Дух Святой. И если они примут потом Его, если они примут все обетования, то Дух Святой начнет работать, Он может их спасти. Он их спасет, потому что вы – дети Божьи. И Слово Божие говорит, а иначе они были бы не святы, достаточно одной стороны. Но здесь говорится о родословной церкви.
как мы увидим, что уже другие народы перестали здесь существовать. С этой главы и дальше редко будет упоминаться родословная других народов. Будет упоминаться только родословная Израиля. Апостол говорит, что не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти, но то, которое по духу. Оно говорит, что Авраам является отцом всех верующих. То есть в духе Израиль – это прообраз церкви. И вот о нем Бог озабочен, и вот его родословное только здесь и указано. Иногда здесь указываются имена других великих людей. Но они великие стали лишь только потому, что Богу нужно было обозначить народ свой, сделать великим народ свой. Мы встречаемся с именем Голиафа. Но скажите, зачем оно в Библии упоминается? То ли показать нам, что он был очень великим человеком, до него были люди гораздо больше его. Великие, славные люди, имена их не указаны. Почему имя Голиафа указано? Для того, чтобы имя Давида сделать более высоким. Почему имя Навуходоносора указано? Для того, чтобы имя Даниила, имя Сидраха, Мисаха и Авденага сделать высокими именами. Почему имя Артаксеркса указано? Потому что Есфирь должна стать высокою, ее имя должно быть прославлено. Потому что Слово Божие о нас с вами говорит, что мы с вами воссияем, как звезды, навеки, навсегда. Что каждый из вас будет как звезда, и звезда звезды будет разниться в славе своей. Вы звезды. И для того, чтобы эта звезда начала сиять, нужна тьма. Вы знаете, что звезды сияют только во тьме? Вы знаете, что звезды управляют только ночью? Луна и звезды для управления ночью. Солнце для управления днем. Луна и звезды для управления ночью. Вот почему многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Вот почему нам, христианам, не надо быть или пытаться быть светом или письмом. Мы рождены светом и мы рождены письмом. Нам нужно только раскрыть Бога, нам нужно приблизиться к Нему, и оно само начнет сиять через нас. Иногда христиане пытаются показать то, что не есть на самом деле. И всякий раз они в это время показывают не Христа. Видимое благочестие не есть благочестие. Когда я понимаю, христианин должен делать так, и я буду делать так. Но когда оно течет изнутри, естественно, вот это увлекает людей. Это течет от Духа Святого. Но многие не понимают этого, они усиливаются. Я должна быть таким, я должен быть таким. Написано так. Мы даже не понимаем, что мы этим самым оскорбляем Духа Божия. Мы не знаем, что мы не можем сами сделать правильно. Мы пытаемся, но только Дух Святой может показать, как правильно. Потому что многие вещи по нашему разуму нам кажутся правильными, но Дух Святой скажет, здесь не так надо поступать. Вы знаете, наш разум в гостях скажет поступать, надо вести себя корректно. И когда вы находитесь в гостях, и вам дали кушанье, и за вами ухаживают, то в это время не тактично говорить о хозяине плохо, не правда ли? Но тем не менее Иисус, находясь в доме одного книжника, который пригласил его отобедать с ним, сделал большой ужин, пир сделал ему, и Христос за столом начинает топтаться по тактике и культуре. Он говорит, вы вот книжники, вы... Наружность чаши очищаете, вид показываете, а на самом деле вы гробы окрашенные. Вот люди ходят, говорит, и они думают, ну, как на кладбище. Видите ли, кладбище как украшается, чтобы зелено было. Везде на кладбищах стараются цветы посадить, благоухающие. Похоронили там мерзавца какого-то и цветы садят. Вот. Благоухающие, когда вся его жизнь была зловоние. Вот, убийца, террорист, однако теперь цветы, зеленая травка. Вот Христос говорит, вы точно такие. Снаружи вы кажетесь людьми хорошими, а если бы взяли, посмотрели, что там гниль, разложение, зловоние. Он говорит, учитель, ты нас оскорбляешь. У него слова вот стали, у него, как говорится, в горле, там они стали замыкаться у него, он даже не знал, как сказать, как, что это за некультура, что это за бесчинство такое, я тебя пригласил, и ты нас оскорбляешь. А он игнорировал их. То есть подлинная святость и подлинная кротость, она называет величие величием, ничтожество ничтожеством. Вы знаете, когда мы встречаемся с ничтожными великанами, Вот вы знаете, есть люди, которые, ну, взяли на себя обязанность быть апостолами, епископами, они сами на себя ее взяли и попросили подобного, чтобы его, на него возложили руки. И вот они пыжатся, я епископ, я руководитель. И тот не может, а выйдет этот руководитель епископ, ничего не может делать. И люди все равно говорят, видя, что он ничтожество велик, только потому, что на нем погоны. То есть неизвестно, кем данный, бывает, сам на себя нацепил. Но когда они видят величие, а нет этих погон, а величие Божие проявляется, вышел из пустыни в какой-то необыкновенной одежде, вот, величие, Ахав перед ним пошел назад, пророки все были уничтожены, и они боятся сказать ему «велик». Но повторяю, что Бог имеет дело со своей церковью, и за счет этого смешения Он проводит родословную церкви своей, Он ее ведет. И ничто Богу не может помешать. Все это только сопутствует ко благу народа Божьего. То, что их оставили и двинулись строить себе город, а они остались здесь, в Уре Халдейском, все это только помогло. У Бога есть свой план, у Него есть время. Он не любит, когда люди не слушаются и выступают сами. Наконец, фараон знал Бога. То есть вот эти люди, которые указаны в родословной, это сыны Божьи. Эти люди знали Бога. И поэтому он инстинктивно почувствовал, что Ханаан – это центр земли, Иерусалим. Он почувствовал, что туда нужно идти, нужно наконец оставить место, нужно дальше, ведь Бог сказал, чтобы они расселялись по земле, ведь Бог сказал об этом. И поэтому Фара, зная Бога, двинулся. Другие тоже знали Бога, двинулись, но хотели себе имя построить. Но он не дошел. Он умирает в Харане, на границе, то есть в Месопотамии. Харан находился, Месопотамия лежит между Уром Халдейским и Израильской землей, или не Израильской, Хананской землей, и он там умирает. И здесь очень интересно, что многие в этой родословной, очень многие люди уходят в сторону. Мы увидим в дальнейшем, что и Лот отойдет в сторону со своими народами, и все отойдет в сторону. И выйдет только израильский народ, выйдет только от Иакова. Там будет много рождаться сыновей и дочерей, но только от Иакова пойдет дальше народ. Зачем Бог все это делал? Ему надо было вывести из этого народа Христа по плоти. И дальше, разбирая Священное Писание, мы будем это постоянно видеть и постоянно замечать, почему это именно так. Поэтому сейчас я на этом хотел бы закончить и дать возможности для вопросов, чтобы у нас осталось время для вопросов. Еще есть полчаса для молитв, для вопросов. Друзья, можно задавать вопрос с места, не обязательно писать запиской. Здесь пока это не вопрос, здесь просто это объявление. Если нет вопросов по этому, то есть по пройденной главе 11, я просто не нахожу, то есть я бы мог сейчас начать 12 главу, но... Да, пожалуйста. Просто нужно помолиться об этом. Нужно с ней побеседовать. Либо она восприняла, что ее образ жизни был такой, что она не имела права говорить на иных языках. И поэтому она угасила постепенно в себе. А если она это приняла, то значит ей просто нужно будет покаяться и отречься от этого, и снова сказать «я принимаю», то есть помолиться, побеседовать и отречься от того ложного понятия. Потому что Бог прощает. Я знаю одного человека, который тоже так сказал, что я, но заблудившись, он тоже отрекся, а потом увидел это и стал плакать, и Бог ему возвратил. Но я не говорю это из опыта, то есть вот опыт не является для нас, вот таких людей, основанием. Для нас является основанием Слово Божие. Слово Божие, если просто ее убедили и обольстили, или же его, и они по обольщению это сделали, то такой грех прощается. Такой грех прощается. Бывает, люди считают, что не прощается. Я встретился с одной сестрой, она как-то попала вот к нам на служение, была из баптистов, и попала к нам на служение один раз, второй, третий, четвертый раз. И однажды, придя с нашего служения, она была вся в трепете и говорит, плачет и говорит, я, наверное, никогда не получу крещение Духом Святым, потому что я говорила, что это дьявольщина от сатаны. Я ведь выросла в баптизме, меня так воспитали, но теперь я вижу, что это Дух Святой, и что я в нем нуждаюсь, и что он мне нужен. Но, наверное, Бог меня уже не крестит, а я вижу, что она под помазанием. Я говорю, Бог тебя прямо сейчас крестит. И мы тут же встали на колени, она тут же заговорила на иных языках. То есть, так как она не знала этого, то есть деноминация, то есть, в которой она была, или вот секта эта, в которой она была, неважно, как мы ее назовем, она просто убедила личность. Ведь пятидесятников убедили, что они духовные, только потому, что они пятидесятники. И вот они, видите ли, вот думают о себе, что они духовные, смотрят на всех сверху вниз, не понимая, что духовность и крещение – это совершенно разные вещи. Крещение Духом Святым – это только дверь в духовность, если вы правильно будете использовать, если вы правильно поймете природу Бога, если вы будете послушными. Но если вы не будете послушными, неправильно поймете природу Бога, а чего хуже, вдруг поймете, что это рождение свыше, то тогда вы начнете расточать вместо того, чтобы собирать. У вас будет показная святость, потому что крещение Духом Святым не делает нас духовными. Оно дано для детей, чтобы они могли стать духовными. То есть слово «духовный» – это совершенный, это взрослый. Для того, чтобы мы могли возрастать. Если ты был католиком и принял Иисуса Христа личным спасителем, никакой разницы нет между тобой и между пятидесятником, который также принял. Единственная разница, что если пятидесятник пережил крещение Духом Святым, для него дверь открылась. Но если он не пользуется этой дверью, а у католика и нету такой двери, он не пережил ее. Или у баптиста даже нет этой двери, он не пережил ее. А у этого есть дверь, он не пользуется ею. То когда мы придем к вечности, то пятидесятник будет бит больше. У него была дверь, он не воспользовался. А тот скажет, ну у меня не было двери. Господи, никогда в нашем общении никто не учил нас, что крещение Духом Святым – это сила. Это открытая дверь в духовность. Нас никогда так не учили. Но, повторяю, Бог все равно скажет, у вас было Слово Божие. Потому что мы знаем сегодня баптистов, католиков, пресвитериан, которых Бог крестит Духом Святым, и которые очень хорошо прогрессируют, независимо от пятидесятничества. Рождаются целые общины в баптистских деноминациях, католических религиях. Целые общины рождаются. И они даже не могут примкнуть потом к пятидесятникам, потому что они родились, но у них нет традиций пятидесятнических, которые практически так же, как и католические традиции, отводят от самого Христа. И они начинают говорить не то, что нужно. Они закобавляют, о, это еще не все. О, это не так. Здесь вопрос один. Бытие 9.22. По прошедшей теме вопрос. И увидел Хам наготу отца своего. Если вернее сказать, срамоту отца есть... существеннее, существенная разница и увидеть наготу, и открыть наготу. Хам увидел и рассказал братьям, по-видимому, без насмешки, и в этом его вина. Так утверждают все богословы. Ведь существует правило приличия и стыда со дней Адама и Евы. Хам их нарушил. Усугублять вину Хама, вопреки написанному, считаю несправедливо. Видите ли, я не хотел бы полемизировать по этому вопросу, потому что этот вопрос, оправдывать Хама, то есть, речь не идет только о самом Хаме. Я говорю, что Библия, несмотря на то, что со дней Адама это было, Бог не уничтожил бы человеческую расу, если бы всякая плоть не извратила путь свой. Мы говорили, что такое извращение плоти. Апостол Павел ясно пишет, что такое извратить путь свой и всякая плоть. Извращение плоти – это когда естественное заменяется противоестественным. Вот что есть извращение плоти. Речь идет о плоти и об извращении плоти. Поэтому Бог уничтожил первый мир, сохранив семейство Ноя. Но у них остались у детей Ноя эти картины, и они также передавались, то есть дьяволом со дней Адама, вот это вот извращение, все передавалось в умы людей. И если они не бодрствовали, Каину было сказано «бодрствуй». И исходя из других мест Священного Писания, если вы случайно увидели наготу отца, в этом еще нет ничего, ну, то есть, пусть не скромного, но наказания, которое вы должны были понести. Бог бы не наказывал Ханаана, потому что в нем, как в четвертом сыне, проявился весь этот грех со всей силой, и мы дальше увидим, что ханаанские племена извратили настолько свои пути, то есть вот эти племена и племя это, что Бог вынужден был потом частями уничтожать, разрушать полностью государство и царство. Настолько они извращали пути, плоть извращала пути свои. И что израильский народ точно этим грехам следовал потом. Он следовал этим грехам. И только милость Божия сохранила его. И только за счет вавилонского плена Бог совершенно уничтожил у них это идолопоклонство, мужеложство и всевозможные грехи, которые процветали в Израиле. Поэтому говорить теперь слово «увидел» и «открыл» – это две разницы. Дело в том, что Слово Божие не осудило бы за «просто увидел». А здесь не написано, что он насмеялся. Слова «насмешки» нет. Написано, что сделал. Когда Ной проспался от вина своего, написано, он узнал, что сделал с ним Хам, сын его. И сказал он, проклят Ханаан, сын Хама. У него еще были у Хама сыновья, но он проклинает только одного сына, то есть проклятие идет след туда, потому что в духе Бог через Ноя видел именно вот этот грех, который будет продолжаться дальше. И он вот этот грех заклял. Речь не идет о проклятии самого Ханаана. Сам Ханаан прожил нормальную, хорошую жизнь. Сам Ханаан. Но речь шла о том, что будет размножаться этот народ от него, и народы, которые размножатся, они будут извращать пути свои точно так, как извращали люди до потопа. Вот идет о чем речь. И поэтому я совершенно, то есть не сделал попытки, значит, обвинить Хама в том, в чем его Слово Божие не обвиняет. А лишь только из других мест Священного Писания. Я не могу исходить только из одного места. Я изошел из многих мест Священного Писания, и из общего духа, и из общих мерок. Поэтому я так и говорил, согласно Писанию, что такое нагота Отца. Там написано, наготу Отца открывают у тебя. И здесь написано, он увидел. Он увидел, но потом заувидел, там написано, что он сделал. Он пошел и рассказал, и что он сделал. Что просто увидел и пошел, сказал, он лежит там наги. И что только за это взять человека, он зашел и сказал, что он наги. А если бы он просто не сказал, какая разница? Он мог не сказать. Поэтому я считаю, наоборот, этот вопрос несущественным. Не сделал я здесь никакого кощунства, обвинив Хама в том, в чем он не виноват. Если есть другие вопросы, пожалуйста. Да. Нет, на самом деле это не так. Потому что ханаанские, то есть Ханаан и его племя, которое потом после него распространилось, то от Ханаана были белые, были черные и были желтые. От Сима, то есть также были белые, черные и желтые от Сима. Еще одна записка есть. Согласно Писанию, от Авраама тоже пошли черные. То есть у него, от него тоже пошли черные. Потом от Фалека и Актан, то есть там было два брата, которые родились. Фалек, в одни его разделилась земля, а от него там целые еще 13 народов, именно черных народов. Поэтому Бог является Богом всех рас. Вы знаете, когда мы придем в небо, мы будем приятно удивлены. Ангелы Божии тоже трех цветов. Они тоже белые, черные и желтые ангелы. Это Бог так сотворил. Видите ли, у Бога есть гамма, цвета. И между черным, белым и желтым существуют всевозможные оттенки, то есть целых народов. Есть такие народы, вы не отнесете их ни к желтым, ни к черным, ни к белым, ни к желтым, они где-то разнятся. То есть вот как радуга, цвета радуги. У Бога нет вообще только одного цвета, у Него многоцветье, радуга. И поэтому черный цвет – это не говорит о проклятии, как некоторые думают. Я тоже раньше думал, что черный цвет – проклятый цвет. А негры все думали, черные люди, негры, они все думали, что белый цвет – это проклятый цвет. И сейчас почти вся, значит, вот черная раса о белой расе думает, что это проклятая раса. Для них черный – это красивый, белый – некрасивый. Вот если вы побеседуете с ними и узнаете, то вы обратите на это внимание. Поэтому совершенно не относится. Египтяне не были черными, они были желтыми. Но там написано, Бог поразил начатки сил хамовых в Египте. То есть он египтян называет, а среди египтян были желтые и белые. И сейчас египтяне такие же, просто они желтые, то есть они как кавказцы приблизительно, как кавказские народы. Поэтому это не относится к этому. У Бога все эти три, то есть все цвета эти, все не Его, и от Ханаана пошли, как говорится, три цвета разные. Так что мы можем встретить хамское племя среди белых людей, среди желтых людей и среди черных людей. Хамское племя. И поэтому никогда по цвету не надо разбираться, что есть благородные люди среди черных и есть хамы среди белых. Бог говорит, я увижу тебя. Бог говорит, я увлеку тебя в пустыню, и там буду говорить к сердцу твоему. Но есть ли время, когда Бог говорит, выходи из пустыни? Когда это происходит? Или этого времени нет у человека? Вот такой вопрос интересный. Есть ли время, когда Бог человека из пустыни выводит? Конечно, есть. Он увлекает в пустыню человека для того и только для одной цели, чтобы человек полностью освободился, очистился от всего и приблизился к Богу, и был одно с Ним. И говоря о пустыне, Слово Божие, имея в виду по отношению к церкви, оно никогда не имеет буквальную пустыню. И никогда не имело в виду это. Оно имеет в виду духовную пустыню. Христос явно молился по отношению к буквальной пустыне и назвал это изоляцией. Он говорил, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Поэтому любой выход в пустыню – это есть изоляция, которая противоречит молитве Христа в Гефсиманском саду. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Это уже будет изоляция, а не выход. Выход – это попробуйте жить и выйти в духе вашем. Вы выходите тогда, когда говорите отцу своему, я не знаю тебя. Когда о братьях и сыновьях своих говорите, я не признаю их. Они левиты, урим твой и тумим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который об отце своем и матери своей говорит, я не знаю, и детей своих не признает, потому что они левиты, закон твой хранят. Слова твои возвещают народу. То есть это люди, о которых сказано, слыши черь, и смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и воживает царь красоты твоей. Пустыня – это значит остаться одиноким. Когда вы пойдете близко к Богу, и Бог начнет вам нечто открывать, и для того, чтобы это взять, нужно платить цену, то ваши родственники не захотят с вами платить цену. И вам нужно будет их оставить. Вот это и есть пустыня, когда вы остаетесь одинокими. Когда все отрекаются от вас. Если вы пойдете этим путем, я больше не пойду с тобой, говорит муж жене. Жена мужу говорит, я с тобой не пойду. Дети говорят родителям, все. Родители говорят детям тоже, все, мы идем. Родители говорят или так, или так. И тогда каждая из сторон пытается удержать таковых. Поэтому, как только Бог поговорит с человеком в пустыне, он обязательно его выводит потом из этой пустыни. Потому что у него есть для каждого народа, для каждого человека служение свое. Пустыня, она знаменательна тем, что вы там будете близко с Богом. Тяжело будет в ней. Это время одиночества, время скорбей. Но, как Давид пишет пророчески, проходя долиною плача, они открывают в ней источники вод, и дождь покрывает их благословением. Приходят от силы в силу и являются пред Богом на Сионе. Вы там получите силу. То есть новое помазание, новую степень помазания, и оттуда пойдете уже со свежими, необыкновенными силами. И поэтому, если вы чувствуете, что вы попадаете в какой-то вакуум, в какое-то одиночество, и все нормально, не пугайтесь. Бог ведет вас в пустыню. Кого-то ведет, кто-то находится, кого-то уже из пустыни послал, значит, на дело на свое. Поэтому бывают моменты, когда Бог увлекает туда для любви, для одиночества, для интимных отношений, где Он вам откроет тайны свои, потому что вам принадлежат эти тайны. А потом снова поведет вас, чтобы вы пошли и провозглашали Его могущество и Его мощь. А где есть написано, что есть, еще есть и черные ангелы? Есть написано, вы знаете об этом. Это пишет Иоанн, когда показывал ему, он говорит, ноги его, как раскаленные в печи, подобных алкаливану, то есть медные, медь черная, как светящиеся такие. И другой говорит, то есть когда говорит о меди, то есть подобных алкаливану, то есть меди, здесь речь идет о желтом, о черном ангеле, который показывал ему, то есть практически он встречался здесь с черным ангелом. Иоанн, то есть Иоанн на острове Патмосе встречался именно с таким ангелом, который показывал ему откровение, то он описывает, какой был видом этот ангел, то этот ангел был именно черный. Если кто будет исследовать Писание, возьмите халкаливан, раскаленный в печи, и вы будете иметь дело с медью по словарям, и вы придете к этому. У меня сейчас нету, то есть, возможности, чтобы ответить, но это не одно место, несколько мест есть, говорящие о том, что человеческая раса, то есть в сыновьях, дочерях Божьих встречалась с черными ангелами. Но не написано, что он был черный, потому что ангел всегда сияет. Если даже он черный, то он сияет. А раз сияет, значит, ноги как раскаленные, написано о нем в печи, подобных алкаливану. Где белые, там белые. И с белыми ангелами встречи бывает, и с черными. А также, помимо написанного, есть основательные источники, когда дети Божии встречались и были в недоумении, что ангелы были черные. Если кто читал книгу Роланд Бух, то он как раз встречался и с черными, и с белыми ангелами. Это для него было удивительно. Он думал, что ангелы все белые. То есть цвет белый все имеют. Но, повторяю, у Бога вся гамма цветов. Просто этот вопрос надо больше исследовать, если он кого-то волнует. Я не могу сейчас представить все места Писания, но если вы мне дадите время, я могу на следующем разборе представить вам все места Писания. И оно будет не одно. Так, вот здесь еще вопрос есть. Бог... А, это есть. Вот еще надо... Это вопрос о молитве. Но здесь практически два вопроса, потом я прочитаю. О молитве о нужде, а вторая объявление, что есть, значит, место для жилплощади. Но я их потом зачитаю. Хотя практически уже можно будет заключать служение наше, подошло к концу. Мы можем помолиться и потом прочитать записки, вот эти объявления. Здесь просьба еще спеть один псалом, но его нужно было потренироваться, поэтому я не мог спеть тот, который мне написали. Спел другой. Дорогая церковь, прошу вас совершить молитву о нашей нужде. Мы ищем апартамент или дом для ренты. Трудно найти хозяина, кто бы согласился принять большую семью, 9 человек. Поэтому я желаю, чтобы Церковь Божия приняла участие в ходатайственной молитве, и Бог устроит все с уважением, брат Володя. Здесь записка. Через месяц освободится второй этаж отдельного дома в рент. 3 спальни, $350. На Бёрдсайд и улица 75, угловой, Виталий. Вот подойти к Виталию можно. Значит, 3 спальни там. И здесь еще одна записочка. Мы забыли сборник духовных песен в церкви 3-4 недели назад. Он подписан, что принадлежит Валентину и Наде. Видел ли кто этот сборник? Я не знаю. Здесь где-то я видел сборник один. Ну, потом посмотрим. Друзья, мы будем сейчас молиться. Если есть еще нужды аналогичные, значит, мы будем молиться вот о брате Володе, чтобы он нашел дом. И если есть какие-то нужды еще, я прошу, пожалуйста, предложите их, и мы будем молиться. Потому что Бог все еще продолжает отвечать на нужды народа своего. и рука его не сократилась, чтобы давать, и ухо не отяжелело, чтобы слышать. Он с удовольствием выслушает наши нужды и ответит на них, потому что он хочет, чтобы отвечать на них. Он спрашивает, какую ты имеешь нужду. Он говорит: «Господи, чтобы мне прозреть». Бог все время видел этого слепого, но он никогда еще не обращался к Богу. Он все время сидел с протянутой рукой, и он всегда знал, что по этому поводу к Богу не обращаются. Бог никогда слепых не исцеляет. В общем-то, он знал, что Бог может исцелить его, но почему-то никогда не обращался. Но когда услышал, Иисус идет, впервые в своей жизни он стал кричать: «Помилуй!» Но не говорил, в чем. И тогда Иисус конкретизировал, говорит: «В чем тебя помиловать? Что ты хочешь? Прозреть, прозри». Если никто никогда еще не обращался с какой-то нуждой и всю свою жизнь сидел с протянутой рукой, то сегодня вы можете обратиться к Иисусу. Он с нами, Он здесь. Он сказал: когда вы будете молиться ко мне, соберетесь двое или трое во имя Мое и что-то предложите мне. Особенно Бог отвечает, когда мы молимся друг о друге. Эти молитвы Бог по-особому ценит. Когда мы молимся о себе, Он их ценит, но не так. Но когда мы молимся друг о друге, только по любви можно так молиться, сердечной молитвой, тогда Он отвечает на такую молитву. Поэтому среди нас есть такие люди, которые будут сердечно молиться. Если кто-то все-таки не верит во все общество, то поверьте, что кто-то да есть. Вот. И многое может усиленная молитва праведника. Бог очистит вас от грехов, Бог освободит вас и даст вам успокоение. Если все хорошо, то это очень прекрасно. Тогда мы будем молиться, будем благодарить Господа и принесем нужду брата Володи. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе, Богу жизни. Мы возвеличиваем Твое святое имя на этом месте. Мы благодарим Тебя за Дух Святой. Мы благодарим Тебя за эту удивительную силу. По мере того, как мы начинаем обращаться к силе Твоей, Ты начинаешь проявлять ее в нас. Ты начинаешь освобождать нас от всяких пут религиозных, от греха, от тяжести. Ты начинаешь вводить нас в новые обстоятельства. И если никогда мы не испытывали скорбей, Ты начинаешь вводить в нашу жизнь скорби особого порядка. Но в то же время Ты начинаешь вводить в нашу жизнь и силу особого порядка, которая может противостоять этой скорби, подниматься над нею. Ты начинаешь открывать нам источники вод и начинаешь покрывать нас благословениями. И поэтому уже независимо от этих скорбей и неурядиц, нам хочется пребывать пред престолом Твоим и пред лицом Твоим. И мы благодарим Тебя. И я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за это служение. Я благодарю Тебя за церковь Твою. И я благодарю Тебя за церковь, которая находится по всему лицу земли. Частью этого тела являемся и мы пред лицом Твоим. И поэтому я благодарен Тебе за эту привилегию. Я молю Тебя, чтобы все святые Твои могли познать эту привилегию, что они являются частью этого великого, прославленного тела Твоего, которое Ты прославляешь в скорбях, в лишениях и в трудностях. И эти скорби, лишения и трудности есть великая привилегия святых Твоих. И я благодарю Тебя, что в эти последние дни Ты даешь познавать народу Твоему эту привилегию. И они могут подниматься над обстоятельствами жизни и испытывать на себе мощную руку Твою и быть под пророческим духом. Я благодарю Тебя за Твой пророческий дух. Я благодарю Тебя за Твое свидетельство внутри нас. Я благодарю Тебя. И я молю Тебя, чтобы сила Твоего Святого Духа могла и далее созидать тело Твое по всему лицу земли, независимо от расовой принадлежности и независимо от сектантского духа. Я молю, помоги нам подняться над всем этим. Помоги нам прославить Тебя. Помоги нам молиться друг о друге. Я молю Тебя о нужде брата Володи. Яви ему милость Твою и прославь святое имя Твое. Дай ему найти дом, соответственно, его семьи. Да прославится Твое могущество не только в этой нужде. Да прославится оно в великих нуждах народа Твоего, потому что всякая нужда народа Твоего является великой для Тебя. Иногда мы говорим, что она не великая для нас, но она великая для Тебя, потому что все дела наши Ты устрояешь для нас. И Ты хотел бы, чтобы мы поняли это, и чтобы мы доверили Тебе наши нужды, и чтобы успокоились в Тебе. Да возвеличится и прославится имя Сына Твоего Иисуса Христа, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.